Глава 34. На поверхности воды качалась наживка. Я проследил глазами за леской и разглядел в листве удочку. Кажется, эту ее заостренную часть называют шелком, что придавало еще больше легкости всей сцене. Было около 10 часов, и нейлоновая леска весело поблескивала в утреннем воздухе. В то утро, обнаружив зловещую надпись, я обыскал весь дом и пристройку, но никого не нашел. Тогда я разбудил Мариотта. Он предложил самое простое объяснение — вандализм, обыкновенный вандализм. Мне не составило труда убедить его не вызывать жандармов. По его словам, это было уже далеко не первое проявление враждебности к нему и его пастве. Я предложил свои услуги, чтобы счистить граффити. Мариотт не возражал, он ушел спать, а я в одиночестве соскреб совершенно свежий лишайник, предварительно сфотографировав надпись. Когда вспышка цифрового фотоаппарата осветила надпись «Я ждал тебя», я лишний раз убедился, эта фраза адресована мне. Заснуть снова я не смог, поэтому включил ноутбук и стал подробно записывать все, что произошло после моего приезда. Хороший способ отвлечься от мысли о том, кто написал те слова в исповедальне. Я объединил имеющиеся изображения с новыми снимками и отсканировал документы, протокол Вальре, план региона, где я теперь пометил все места и всех людей, которых я посетил, а также заметки Плинка. В 6 часов утра я разыскал в кабинете священника ксерокс и сделал 2 копии протокола вскрытия, один для Фуко, а другой для Свенсена. Потом приготовил для шведа посылку, образцы светящегося лишайника из исповедальни, скоробея и лишайник, найденный в теле Сильви. Я колебался, отсылать ли распятие, самое обычное и скорее низкого качества, в конце концов решил оставить его у себя. Отпечатки пальцев я попытался снять сам, но, конечно, ничего не обнаружил. Запекшуюся кровь я положил в пакетик для анализа. В 6:30 утра я уже ехал в сторону Безансона. В голове неотступно крутились вопросы, ответа на которые пока не было. В 7 часов, наглотавшись пыли, я добрался до вокзала Безансона и стал ждать проводника нужного мне поезда. Такой способ пересылки я перенял у репортеров, которых встречал в Руанде. Они отдавали свои пленки летчикам или стюардам регулярных рейсов. Отдав посылку, я выпил кофе в привокзальной закусочной. Мне стало лучше. Свежий воздух, холод и дневной свет сделали свое дело. Потом я направился к горам на поиски Жан-Клода Шапара, корреспондента газеты «Курье де Юра». Мне не терпелось заняться убийством Манон Симонис, случившимся 14 лет назад, которое я считал неотъемлемой частью своего расследования. «Мсье Шопар?» Трава закачалась, из нее показался человек в камуфляже, стоящий по колено в воде. На нем были оливкового цвета болотные сапоги и такого же цвета комбинезон на лямках, лицо закрывало бейсболка цвета хаки. Соседи предупредили меня, что с утра по субботам Шопар щупает форель. Пригнувшись, чтобы меня не было видно из-за листвы, я подошел ближе. «Мсье Шопар», — повторил я шепотом. Рыбак бросил на меня гневный взгляд. Он зажал удочку под мышкой и, освободив руку, задвигал пальцами. Сначала изобразил ножницы большим и указательным пальцами, потом прижал кулак ко рту. Я ничего не понял. «Вы мсье Шопар?» Свободной рукой он помахал в воздухе, жест, видимо, означал «ладно уж». Затем он поднял удочку, отряхнул ее и направился к берегу, раздвигая ветки. Я хотел было ему помочь, но он даже не взглянул на мою протянутую руку и, цепляясь за камыши, выбрался на твердую почву. На поясе у него висели 2 металлические корзинки для рыбы, обе пустые. Вода текла с него ручьями. — Вы что, не знаете языка глухонемых? — спросил он густым низким голосом. — Нет. — А я его выучил в центре для глухонемых. Готовил репортаж неподалеку от Бельфора. Он откашлялся и вздохнул. «Если я вам скажу «ловить рыбу», что вы мне ответите по ассоциации?» «Утром в одиночестве». «Вот-вот, и еще в тишине». Он отцепил корзины от пояса. «Ясно, куда я клоню?» «Прошу прощения». Он пробормотал что-то неразборчивое, отогнул голенище сапог и скинул их одним махом, затем отстегнул на лямках пряжки и выбрался из комбинезона, словно гигантская бабочка из кокона. Под комбинезоном на нем была гавайская рубашка и холщовые брюки, на ногах навехонькие кроссовки фирмы Nike. Я закурил. Он неодобрительно покосился на меня. «Тебе не говорили, что это вредно для здоровья?» «Неужели?» Ни разу не слышал. Он зажал в уголке рта жетан. Вот и я тоже. Я дал ему прикурить и присмотрелся к нему. Лет 60. Массивные волосы с проседью торчат из-под бейсболки, словно солома. Трехдневная щетина напоминала железные опилки. Даже из ушей торчали волоски. Настоящий дикобраз, зарывшийся в собственные иголки. На квадратном лице очки в толстой оправе, выступающий подбородок придавал ему сходство с морячком Папаем. «Так вы действительно Жан-Клод Шапар?» Он снял бейсболку и отвесил мне церемонный поклон к твоим услугам. «А ты кто такой?» «Мсье Дюрей, журналист». Он захохотал. Вытащив из кустов железный сундучок, он убрал туда сапоги и комбинезон. «Мальчик мой, если хочешь, чтобы твоим россказням поверили, придумай байку получше». «Не понял. Я 30 лет проработал в разделе происшествий. Это тебе о чем-нибудь говорит? Легавого я чую за версту. В общем, если хочешь получить ответы на свои вопросы, будем играть в открытую, усек». Выговор у него был не такой, как у Мариотта. Те же рубленые гортанные звуки, но без тягучести, присущей речи священника. Я уже забеспокоился, не утратил ли я свой талант к перевоплощению. «Ладно», — признался я из парижской уголовки. «Так-то оно лучше. Ты здесь по делу Симонис?» Я кивнул. «Официальная командировка?» «Скорее, полуофициальная». «Тогда тебе здесь нечего делать». Он нырнул в свой сундучок и извлек оттуда желтоватую бутылку. «Отведаешь моего десертного винца?» «Что-то я не вижу здесь десерта». Он снова засмеялся. В другой руке он держал два стакана, постукивая ими, будто кастаньетами. «Слушаю тебя», — сказал он и наполнил поставленные на траву стаканы. Я вкратце рассказал ему о расследовании Люка, о его самоубийстве, об уликах, которые привели меня сюда, изложил свою гипотезу о том, что существует связь между делом Симонис и этим актом отчаяния. В конце рассказа я показал ему фотографию Люка, ожидая в очередной раз услышать, никогда его не видел. В ярких солнечных лучах жужжали насекомые, день обещал быть великолепным. «Насчет смерти Сильви», — сказал он, отхлебнув вина, — «я толком ничего не знаю. Этим делом я не занимался». «Почему?» «Досрочный уход на пенсию. В Курье решили, что я выдохся. А тут как раз подвернулось это дело. Отличный предлог, чтобы списать Шопара в архив». «Но почему именно из-за этого дела?» «Они вспомнили, как я увлекся первым делом, и сказали, что я слишком пристрастен. Вот и послали другого репортера, совсем зеленого. Он-то не станет воду мутить». «Они хотели избежать лишней шумихи?» «Вот-вот, тут дело политическое. Не стоит бросать тень на репутацию нашего края. Ну, я и решил откланяться». Я поднес стакан к губам, местное желтое вино. Кстати, отличное, но у меня не было настроения для дегустации. «Но ведь вы наверняка провели собственное расследование». «Это не так-то просто. Из жандармов ничего не вытянешь. Даже у вас не получается. Особенно у меня. Старые офицеры, мои приятели, уже вышли в отставку. Из Безансона прибыла новая команда, полные придурки, такие как Стефан Саразен. А он самый главный придурок. А родня Сильви? Их вы не расспрашивали?» «У Сильви никого не было. А муж у нее когда-нибудь был?» «Ну, Сильви давно овдовела. Она уже была вдовой, когда убили Манон». «Отчего он умер?» Шопар ответил не сразу. Он поставил пустой стакан, аккуратно разложил поплавки, крючки и лески по отделениям сундучка и снова взглянул на меня. «Тебе нужна вся история сначала до конца, так ведь? За этим я сюда и приехал». Журналист положил набор крючков в одно из отделений. «Фредерик Симонис разбился на машине в 1987 году. Несчастный случай? Какое там? Пьян был в стельку!» «Ничего себе семейный портрет! Муж-пьяница погиб в автокатастрофе, малолетнюю дочь утопили в колодце, а теперь и сама часовщица убита самым зверским образом. Все эти случаи связывал только сам факт смерти». Казалось, Шопар почувствовал, что мне не по себе. «Фредерик и Сильви познакомились, когда учились в политехническом институте. В Бьене, в кантоне Берн. Самый прославленный институт часового дела в Швейцарии. Они были совсем не похожи. Он папочкин сынок из богатой безансонской семьи, а она дочь вдовца, часовщика из Нанси, который умер, когда ей было 13 лет. И талантом они были не равны. Он, как специалист, никуда не годился. хотя родители и помогали его карьере, она получала государственную стипендию, упорная и очень одаренная. Руки у нее были золотые, как говорят в наших краях. В часах она разбиралась, как никто. И они были счастливы в браке. Рыбак захлопнул сундучок. Да, как ни странно. По крайней мере, поначалу. Поженились они в 80-м году. Потом родилась Манон, и все пошло наперекосяк. Фредерик спивался, а Сильви горбатилась в одной мастерской, работала на такие фирмы, как Rolex, Cartier, Жюли Культур, в общем, самые известные, собирала драгоценные часы для арабских принцев и банкиров. Единственным, что их связывало, была дочь. Они в ней души не чаяли. А камнем преткновения стали родители мужа. Сильви они никогда на дух не переносили. После смерти Фредерика они даже попытались отнять у нее Манон, но только зубы обломали. Со всем своим богатством они ничего не могли поделать. У матери была безупречная репутация. А почему после гибели Манон Сильви не уехала из этих мест? Расследования, слухи, обвинения, воспоминания. Почему она не попыталась укрыться от всего этого? Ведь теперь ее ничто не удерживало в Сортуи. Шопар снова наполнил свой стакан. Все этого и ждали. Но никто не мог на нее повлиять. К тому же она только что купила старый дом, очень известный в наших местах, дом с часами. Его строили несколько поколений знаменитых часовых мастеров. Для Сильви это была настоящая победа. Она открыла собственное дело, заперлась в доме и копалась в своих механизмах. Дела ее шли в гору, несмотря на постигшее ее несчастье, несмотря на враждебные отношения окружающих. Враждебное? В Сортуи Сильви никогда не любили. Жесткая, одаренная, высокомерная, а главное, чужая. Она приехала сюда из Лотарингии. Когда в 80-х здесь был экономический спад, она нашла работу по ту сторону границы. Окружающие сочли это изменой. Не говоря уже о том, что после смерти девочки полгорода считали ее убийцей, даже несмотря на алиби. Что за алиби? Когда произошло убийство, ей в больнице Сортуи удаляли кисту на яичнике. Шупар поднялся, прихватил свои удочки и сундучок. Я предложил свою помощь, и он сунул мне в руки обе корзинки для рыбы. Я пошел по тропинке следом за ним. По-вашему, оба убийства как-то связаны между собой?
Нет. Это одно дело, и убийца один и тот же.
Но, насколько мне известно, они были убиты по-разному. Между двумя убийствами прошло почти 14 лет. За это время вполне можно усовершенствоваться, не так ли? Я пошел быстрее, чтобы идти рядом с ним. Но какой у него был мотив? За что он так ненавидел семью Симонис? В этом, сынок, и состоит ключ к разгадке. В любом случае нельзя раскрыть убийство Сильви, не разобравшись в обстоятельствах убийства Манон. Вы можете мне в этом помочь?
Спрашиваешь. Целый год я каждую неделю писал об этом убийстве. У меня все сохранилось.
Можно мне взглянуть?
Считай, что ты уже начал, сынок.